«Он хочет покончить с собой», — подумал Шмидт, вскочив с кровати, бросился к профессору. «Нет, дорогой профессор, так не годится. Я не позволю вам». «Не мешайте мне», — сказал Бройер. «Если я и провинился, то и искупил вину. Я открыл средство уничтожения теста. Но я слишком устал. Довольно».
«Устали? Отдохнете.
Такой мозг не должен погибать раньше времени».
Вырвав из рук профессора шприц, Шмидт продолжал. «Позвольте вас поздравить, дорогой профессор. Представьте, вы можете поздравить и меня. Сегодня вечером я также благополучно разрешил задачу».
«Почему же вы не сказали мне?»
«Мне хотелось еще кое-что проверить», — скромно отвечал Шмидт. На самом деле, он, зная, что работа Бройера близка к концу, хотел предоставить ему честь первого открытия. «А теперь, дорогой профессор, мы еще поживем. Поживем и поработаем. Мы усовершенствуем свой хлеб, ваш хлеб, и все будут есть его и вспоминать добром своего гениального пекаря». Профессор Бройер улыбнулся и протянул руку Шмидту. «Скоро газеты и радио оповестили мир о том, что средство для радикального истребления хлеба найдено. Грибок профессора Бройера работал великолепно. Довольно было бросить в тесто несколько граммов этого грибка, как тесто начинало скисать, оседать, и скоро на месте огромных гор студенистой массы оставалось лишь немного серой плесени. Плесень высыхала и превращалась в пыль. Хорошо действовали и стерилизаторы воздуха Шмидта, но средство Бройера было проще и дешевле, и потому оно вошло во всеобщее употребление. Мир избавился от теста. Человечество было спасено. Глава 12. Свежий ветер. Над рыбацкой деревней проносился свежий ветер ранней осени. Сильнее чувствовался запах моря, белые облака быстро неслись над морем, а между морем и небом летали птицы, оглашая воздух резкими гортанными криками. Белый прибой окатывал песчаные берега. Вся рыбацкая деревня толпилась на берегу. Сети были починены, лодки проконопачены и осмолены. Сейчас они поедут в море на рыбную ловлю. Лица рыбаков сосредоточены, быстро и уверенно работают мускулистые руки, крепя паруса. «Свежий ветер», — сказал Фриц, становясь у руля. «Хороший должен быть лов», — отозвался старый рыбак, шагая по колено в воде в высоких рыбацких сапогах к парусной лодке. Казалось, большой баркас подпрыгивает на волнах от нетерпения, как застоявшаяся лошадь. Последние приготовления окончены. Всех охватило радостно приподнятое настроение. Ветер сразу натянул парус, и баркас, круто повернув носом в открытое море, быстро понесся по волнам. Фриц приналег на руль. Свежий ветер обвивал открытую голову Фрица. Ему казалось, что этот крепкий соленый морской ветер делает его вновь бодрым и сильным. Как смутный полузабытый сон промелькнули перед ним картины последних месяцев. Богатство, уплывшее так же неожиданно, как оно явилось, кражи, убийства, пьянство, бессонные ночи в игорном доме, бешеный азарт игрока, страшные картины хлебного потопа. Неужели все это было с ним, рыбаком Фрицем? Невероятно. Чтобы проверить, явь или сон — это кошмарное прошлое, Фриц начал всматриваться в суровое лицо старика-рыбака, уверенно управляющего парусом. Ни один мускул не дрогнет на этом как будто высеченном топором из дуба лице с плотно сомкнутым ртом и зоркими глазами старого морского волка.
Неужели лицо вот этого самого старика он видел там, в игорном доме, за зеленым столом рулетки? Полуоткрытый рот, трясущиеся руки и глаза, безумные страшные глаза, горящие алчностью. Нет, это кошмар. Фриц так задумался, что не успел вовремя повернуть руль. Боковая волна хлестнула через борт и окатила рыбаков. «Малый, не зевай!» — строго сказал старик. Этот деловитый оклик спугнул кошмары Фрица. Ему стало весело. Он навалился на руль и направил лодку прямо в открытое море, навстречу свежему ветру. Конец книги.